«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Еще раз здравствуйте. Юлия Латынина, журналист, и Михаил Френкель, брат Алексея Френкеля, гость сегодняшнего «Клинча». Дело об убийстве Андрея Козлова. Наказаны ли виновные? Михаил, Юлия заявляет о том, что была построена отмывочная система. Вы готовы это признать или не готовы это признать?
Дело в том, что была построена отмывочная система или не была построена. К этому убийству этот факт отношения не имеет.
Извините, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Секундочку, можно я все-таки закончу
фразу? Извините, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
Да, я закончу.
Эту систему отмывочная или нет?
Конечно, она не была отмывочная, это раз. Вот. Точнее, это уже два. И третье, чтобы...
А как вы объясните все это? Дуты, векселя, курьеров?
Ну, сразу после того, как вы объясните, как вы это получили.
Нет, секундочку. То есть вы тоже отказываетесь отвечать на этот вопрос. Вы говорите о том, что эта система не отмывочная, и все доказательства, которые...
Ну, для начала, объясните людям, что такое отмывочная система.
Алексей,
только я хочу, что... Секундочку. Мы здесь собрались... Речь идет именно об убийстве Козлова. Я понимаю, что вы очень быстро решили съехать с этой... Когда я предоставил факты того, что Алексей к отношению не имеет, вы, естественно, перешли на отмывание и неотмывание. Этот вопрос, действительно, я согласен полностью с ведущим. Это вопрос, который можно обсуждать 2-3 часа. Я с удовольствием с вами обсужу. Но времени на это нет.
Алексей, дело в том, что я объясню, почему этот вопрос имеет прямое отношение к убийству. Дело в том, что господин Френкель заявляет, беда Европроминвеста заключалась в том, что он отказался от предложения ЦБ и не стал, вопреки воле чиновников, ЦБ иметь деньги и платить подать. Именно в этом реальный, а не пиаровский смысл отзыва лицензии у банка. И убийство Козлова
Алексея
Френкеля...
Где он это заявил и куда, откуда
это? Это пресс-релиз в ноябре написанный.
Какой пресс-релиз?
Показания господина Френкеля. Он заявляет, тоже у нас раскрыл убийство Козлова. Убийство Козлова пишет, что он организовали те чиновники, которые опасались опасного для них уголовного расследования по фактам решения и действий Козлова. В своих показаниях адвокатам господин Френкель рассказывает, как он ходил в ФСБ в августе, как он добился преследования Козлова и как нехорошие люди из ЦБ убили Козлова, чтобы помешать разоблачению агентов Госдепа. То есть вопрос о том, мыл или не мыл Френкель деньги, имеет прямое отношение к его мотивации.
Не имеет. Вы даже, даже показали, что не имеет.
Кому выгодно убийство Козлова?
Очень хороший вопрос, кстати говоря. Давайте начнем с того, что когда случилась эта трагедия, появилось сразу несколько версий о том, кто это мог сделать. Там называли самые невероятные версии, вплоть до убийства по ошибке. Вот. После небольшого совещания на высшем уровне человек это вышел и сказал, что вы понимаете, кем был этот человек, это связано с его профессиональной деятельностью. Но вот тут есть очень важный момент. Почему-то сразу решили, что раз профессиональной деятельностью, значит, убийца заказчик банкир. Не факт. Вполне заказчиком может оказаться любой клиент банка, который потерял на этом деньги. Более того, это даже более вероятный момент, потому что ни один из банкиров деньги особо-то не терял. А вот зато клиенты, как и особенно юридические лица, при банкротстве банка теряют практически все деньги, поскольку они находятся в самой последней очереди по получению денег. И очевидно, что для клиентов банка банкротство банка гораздо более опасная вещь, чем для его владельцев.
Итак, клиенты больше, чем банкиры. Юля.
Михаил, к вопросу о мотивации вашего брата. Угу. Вот ваш брат писал много справок о Козлове, о том, что он агент Госдепа, о том, что он покровительствует банкирам.
Ну, не факт, что это было на самом деле. Вы опять не понятно, откуда
берете. Вот одна из справок гласит, что Козлов страдает от пунктирной шизофрении и страдал белой горячкой. И параллельно есть вот том 19, 178 страница, удивительная бумажка, которая найдена в... Таких, кстати, много бумаг. Это сообщение Департамента внешних и общественных связей Центрального банка России о том, что он снимает претензии к ВИП-банку. Она найдена среди бумаг Френкеля, то есть он сам его написал и надеялся его подписать. Скажите, пожалуйста, что заставляет банкира писать одновременно самому справки на то, что Козлов страдает шизофренией, и самому сочинять пресс-релизы ЦБ, которые ЦБ не подписал?
Я просто совсем не уверен, что вот то, что вы мне даете, это было на самом деле.
Понятный ответ. У меня еще один вопрос, тоже очень короткий. Я хочу вернуться к... Я хочу пояснить, при каких обстоятельствах родилась эта справка. Дело в том, что 22 декабря 2005 года Френкель пришел на прием Козлов. В это самое время, тоже 22 декабря, была опубликована статья в «Московском комсомольце» о Козлове-взяточнике, которая, собственно, представляет из себя перефраз френкелевских справок. Вот... Ну, вот такого рода, которые многократно распространялись. Френкель многократно описывал эту встречу. А на этой встрече он сказал, что Ветбанк исправился. Он привел множество примеров тому, что Ветбанк исправился. Например, он сказал, что Ветбанк обязал всех своих клиентов являться лично и лично расписываться за транзакции. Это было несложно, поскольку его клиенты являлись дворниками и шоферами Френкеля. И вот одновременно с этим, вот представьте себе эту ситуацию, приходит банкир.
Я перебью, у меня будет столько же времени.
Приходит банкир объяснять Козлову, что он больше не моет деньги. Вот параллельно лежит у Козлова это МК, московский комсомолец на столе. А параллельно Козлову уже начинают приходить анонимки на Френкеля. А вот одна из этих анонимок, она уже тоже лежит на столе Козлова, из которой ясно, что, возможно, Френкель пытается его убить, и в которой описана структура отмывочной империи Френкеля, РТБ, Европроминвест, Орион.
Михаил.
Да. Как вы думаете, что должно твориться в мозгах у банкира, который серьезно считает, что вот он придет с этим к Козлову, и Козлов, испугавшись статьи в МК, подпишет ему лицензию? Вернее, примет его в ССВ.
Пожалуйста, Михаил.
Ну, во-первых, Алексей шел конкретно по закону. Он четко, последовательно отставил свою позицию в судах. И он шел для того, чтобы поговорить с Козловым, потому что он на тот момент точно знал, что не Козлов является его проблемой, что на самом деле проблема совсем не в Козлове. И решение принимается не так, как вы это все описали.
Он шел для того, что... о Козлове написано. Вот десятки справок.
Замечательно.
Лично Френкеля.
Откуда вы их взяли? Почему вы решили, что это Френкель? Тут подпись стоит его.
Вы знаете, вот, например, на этой справке его правка.
Где? Что-то не вижу исправленному верить. Простите меня, конечно. Понимаете, вот у вас одна и та же ситуация. В течение вот этой всей гибельсовщины, как вы ее правильно называли, со своей стороны, вы берете тезисы, непонятно откуда взявшиеся, и говорите, что это вот факт, и дальше из него делаете выводы. Не всегда, правда, правильно и корректно, но не суть. Вот. Это вот идет все это время. То есть в реальности, что из этого есть, что из этого нет... Кто его знает? Я не знаю. Но я хотел все-таки вернуться, на самом деле, к тому, ради чего я сюда пришел. И у меня, в отличие от вас, у вас все-таки есть своя программа «Код доступа», у меня программы нет. И у меня больше возможности сказать о том, что было на самом деле не будет. И поскольку у меня есть время, все-таки повал, я бы хотел это дело сказать. Во-первых, это не был единичный звонок, как вы заявили, от Погоржевского шофра или от шофра к Погоржевскому. Этих звонков, если можно посчитать, то есть, ну, их наберется десятка три, как минимум. То есть, когда Космынин, Погоржевский и Половинкин в апреле, в мае и в июне до 16 числа, когда, по версии следствия, произошел, собственно говоря, заказ, этих звонков несколько десятков. Следующий момент. То есть, получается, что люди следили задолго до того, как Френкель сделал заказ. Едем дальше. Про оружие на сайте очень хорошо кто-то выложил. Честно говоря, я принес с собой, поскольку я не ожидал, что кто-то возьмет да выложит на сайте. Там выкладывается несколько моментов. Первый момент. Длина патрона, который стандартный боеприпас к Макару, 18 мм. Патронник 14 мм. Как туда могли влезть эти патроны, никто не знает. Глушитель имеет диаметр 13,8 мм, а ствол 14,3. Как глушитель накрутили на ствол, тоже непонятно. Дальше. В одном из пистолетов нашли патрон в стволе, и там же нашли гильзу.
Михаил, я понимаю все. Это вы занимаетесь тем же, чем занимаетесь?
Нет, во-первых, я конкретно к кубисту отношусь. То есть, реально получается, что это оружие...
Я спрашиваю про встречу 22 декабря, про мотивацию.
Вы подвергаете сомнению результаты некоторых экспертиз, которые были приняты ко вниманию в судом.
Совершенно верно, и альтернативного варианта не было. Дальше поехали. Теперь... По поводу вот той замечательной вещи, которая тоже показывает, говорят, вот, значит, люди... То есть почему я обращаю внимание на непосредственно самоубийство, да? То есть по двум причинам. Первое, я все-таки полагаю, что если мы говорим о том, что эти люди... Половинкин, Прогляды и Белокопытов не совершали убийство, то мы выходим автоматически к тому, что вся версия рушится, потому что это основа. Вот. И, во-вторых, все-таки я могу выйти в эфир, меня позвали, поскольку у меня есть фамилия Френкель, но я сомневаюсь, что вы согласитесь сюда позвать людей от, скажем, Половинкина или Прогляды. Вот. И... Поэтому я...
Я готова. Второй раунд я с удовольствием.
С удовольствием. Вот.
Нет, на самом деле...
И вот
том, что,
я вас не перебивал. И вот смотрим дальше. 2050. Происходит эта трагедия. 2050 убивает Козлова.
Перестаньте фарисействовать. Ваш брат говорит трагедия. Ваш брат убил Козлова. Почему вы говорите слово трагедия?
Потому что для меня это трагедия.
Не врите.
А я не вру. Это вы врете.
И тем более не врите относительно вашего брата. Потому что ваш брат в течение нескольких лет портил Козлову кровь. Я была потрясена, когда я увидела, что, оказывается, всю ту дрянь, которую я читала про Козлова, который не брал ни копейки, я думала, это заказ ФСБ, я думала, это заказ черт знает кого. Оказалось, это все было со справок вашего брата. Ваш брат ненавидел его настолько, что это, понимаете, эти по прослушкам видно.
Угу.
И... Когда ваш брат говорит «трагедия» лицемерно, это подлость.
Ну, очень впечатляющая тирада, но на самом деле это действительно трагедия. И трагедия и для него, и для меня. Вот. Это факт. Вы можете его оспаривать, вы можете еще в коде доступа потом плевать мне грязи, но это факт. Так вот, получается замечательная вещь. 2050 происходит трагедия. 2051 Половинкин уже едет на машине. Причем машина находится в километре. Более того, чтобы до нее добраться, надо пробежать по крутому склону и потом еще по грязи порядка вот этого самого километра. То есть на беговой дорожке, на такую дистанцию, даже этот факт, то есть мировой рекорд на 800 метров где-то около 2 минут. Тут люди бегут и пробегают это расстояние за минуту. И через минуту они уже едут. Дальше. Все свидетели, как один, говорят, два молодых человека среднего роста, среднего веса. Однако, если Прогляду можно так обрисовать, то Половинкин 1,85 м и 120 килограмм. Это такая вот хорошая такая плюшка. Как их можно было сказать, что они одинаковые, это удивительно. И при том, что люди их видели со стороны 15 метров. То есть по всему получается, что это были не те люди. И оружие, которое представили, тоже, опять же, не то. Вот что самое забавное.
Вы говорите, Юлия, о том, что у Алексея Френкеля был мотив. А вы знаете, говорите, вот Михаил, что этого мотива не было.
А Михаил очень странный человек. Я собиралась поговорить о том, о чем Михаил знает доподлинно. Да? То есть о процессах внутри его банка. Вот я дала ему возможность ответить на то, что думал его брат, когда писал справки на Козлова, когда ходил к Козлову на прием. А вместо этого Михаил говорит о том, о чем он не видел, причем не имел даже доступа к делу, как он говорит. Я очень буквально коротко скажу, что вот детализация звонков Половинкина, который 40 минут стоит на месте убийства, 8 раз звонит с места убийства Космынину, это организатору, точнее 7 раз он звонит до убийства, 1 раз он звонит тоже с Краснобогатырской соты.
Угу.
И после этого начинает уезжать. Но это, собственно, чем нам рассказывать что-то. Вот пусть объяснят, что человек 40 минут делал на месте убийства. Но я предлагаю все-таки вернуться к вещам, которые вы знаете. Вот вы сказали, что процесс закрытый. Я предлагаю его открыть. Я предлагаю огласить имена тех людей, из-за которых он закрытый. И, собственно, у меня вопрос к вам.
Угу.
Вот на... Я предполагаю, что его сделали закрытым, чтобы выгородить тех людей, которые помогали Френкелю. И которых Михаил должен знать.
Угу.
Вот, например, в одной из анонимок была фотография господина Фридлина. Козлов очень беспокоился. Козлов, потому что постоянно поступали анонимки, что Козлова могут убить. Козлов спрашивал своих знакомых. Она снята на вечеринке VIP-банка. Козлов спрашивал, кто это, пытался его опознать.
Угу.
Есть такая женщина, которую зовут Галина Ситникова. Она была начальницей ОПЕРУ-2. Она, собственно, занималась проверкой банка Европроминвест. Она, кстати, звонила Френкелю в 21:48, то есть еще до того, как об убийстве было известно по телефону. Есть такой аудитор, Сурков был, вернее, его выкинули из аудиторской счетной палаты. Френкель собирался устроиться к нему на работу. Его жена стала акционером Вибанка. Есть, например, депутат Островский, зампред фракции ЛДПР. Перед голосованием в Госдуме именно депутат Островский распространил среди депутатов справку, написанную Френкелем, о Козлове. Ну, агент Госдепа и все такое. Есть сотрудник ФСБ Горушка, о котором Френкель в своих показаниях говорит, что он встречался с ним 20 числа в кафе «Кофемания» и тоже изобличил Козлова вот посредством справки. Есть следователь Бабаев, генеральной прокуратуры, о котором Френкель в своих показаниях говорит, что с ним его свел сотрудник ФСБ Горушка, и следователь Бабаев якобы согласился возбудить дело на Козлова за превышение полномочий при банкротстве банка Европромвест.
Это те люди, из-за которых процесс был закрыт?
Да. Есть вот в анонимке, я бы хотела пояснить, что говорится, что после того, как Козлов отозвал лицензию банка «Орион», руководитель областного ГУЦБ Ганзахаров и ответственный за надзор Игнатенков сами позвонили в банк, что позвонил в администрации в ночь перед отзывом вывести активы. Угу. Есть начальница ГУЦБ по Санкт-Петербургу госпожа Савинская, которая в тот момент, когда у Френкеля в филиале Френкеля, в филиале Вебанка пропали деньги, отмывочные деньги, написал очень странное письмо лично Андрею Андреевичу, вернее, подписала, по крайней мере, в котором было сказано, что вина за... Ну, в общем, она как бы легализовала эти явно отмывочные деньги. Вот я предполагаю, что процесс был закрыт, чтобы вывести из-под удара этих еще многих людей. Михаил. Я предлагаю его открыть и Михаилу рассказать о том, в каких взаимоотношениях. Вы же знакомы с братом. Вот Ситникова, Фридлин, Горушка, Островский, Сурков.
Пожалуйста. Я об этих людях, честно говоря, ничего не знаю.
Так же, как о слове «закрывашка».
Слово «закрывашка» я не знаю, потому что это ваше слово. Ну,
Михаил,
тем не менее, секундочку, я все-таки до конца договорю. Вот, то есть я уверен, что процесс закрыли не из-за этих людей. Потому что имеют они отношение к брату, не имеют отношения к брату, это не важно.
Почему закрыли процесс?
Закрыли процесс очень просто. Вы, если заметили, когда это было сделано. Это было сделано тогда, когда следствие закончило представлять свои показания. Процесс закрыли ровно ради того, чтобы вся та фактура, которую приготовили адвокаты, и самое главное, то, как эту фактуру будет снимать Олихвер, чтобы вот это все...
Олихвер — это судья, напомню.
Судья, да. Чтобы вот это все не увидела общественность. Чтобы общественность не увидела, каким образом из нескольких десятков свидетелей допрошены только 5. Остальные все были допрошены без присяжных. Что это за суд присяжных, при котором свидетели допрашиваются без присяжных? То есть есть много вещей. То есть, например, приходят несколько человек из ЦБ и поливают Алексея грязью, говорят, что он отмывщик. Приходят люди, которые готовы сказать, что это не так, приносят цифры, приносят факты, и их не допрашивают. Говорят, что это не относится к делу.
Простите, я сейчас вас спросила, вы можете привести цифры и факты?
Замечательно. Только давайте, у меня на это времени нет. Я пришел сюда для того, чтобы говорить о фактах, которые люди могут увидеть в реальности, а не то, что вы большинство вещей, которые придумали сами. Понимаете? То есть подтверждать то, или комментировать вещи, которые вы откуда-то взяли, при этом вы не можете четко сказать, откуда. Ну, это, по меньшей мере, глупо и неинтересно.
Понятно.
Вот. Алексей, смотрите. У меня на самом деле очень важный вопрос. Действительно, мы подошли к детализации, у нас очень мало времени. Я бы хотела спросить следующее. Вот после убийства Козлова начинается удивительная вещь. Начинается созвон Шафрая с Аскеровой, Аскеровой с Френкелем и Погоржевского с Шафраем.
Вот это, кстати, очень хороший момент.
Это следующие два дня после убийства. Они созваниваются непрерывно, и согласно Согласно показаниям Шафрая, это связано с тем, что всех денег на оплату убийства не отказалась. Она говорит Аскерова: всех денег нет, вот есть сотка. Угу. Отдай ему это остальные дня через два. Угу. А Аскерова тоже сначала объясняет, что речь, идет,
все излагали уже.
Что речь идет о том, что не хватает денег, и поэтому Аскерова шлет Френкелю смс-ки: позвони, если смог, позвони, пожалуйста, не подведи меня сегодня. Значит, теперь...
Время у меня будет?
Очень...
Нет, теперь моя уже очередь.
Нет, у меня очень короткий вопрос.
Нет, короткий вопрос, я уже понял.
Как объяснить этот сумасшедший созвон между этими...
Ну, сумасшедшего созвона как такового не было, вот, он находится в вашем воображении. Но, действительно, часть созвона была. И вот тут забавный момент. Половинкин звонит Космынину. Звонит Космынину буквально через минуту после трагедии. И звонят, и о чем не говорят, неизвестно.
То есть, простите, я говорю о тех
звонках. Секунду, я вас не перебивал. Начинается, то есть там видно, что он в этот момент движется. То есть он звонит, сообщает Космынину. Дальше. Шафрай, есть опять же детализация, как Шафрай звонит Аскеровой. Замечательно. Но самое забавное заключается в том, что нету связи между Космыниным и Погоржевским. Между Космыниным и Шафраем. То есть, если говорить о том, что это Погоржевский, у Погоржевского последний звонок перед трагедией 20:21, а следующий звонок 21:42, когда Алексей уже уехал на поезде. То есть нету этого момента, когда есть передача информации от Половинкина к Аскеровой.
Михаил, я еще раз вам задала конкретный вопрос. О чем созванивалась Аскера с вашим братом Аскера в течение двух дней после убийства?
Аскеров созвонился с моим братом на тему дел, которые касались конкретно банка. Там речь шла о недвижимости.
Но ваш брат говорит, что он практически не общался с Аскеровой.
Практически не общался. И что это?
Хорошо. А почему Аскерова сначала объясняла это вот таким образом, а потом она уже на следствии заявила, что нет, да, она не заказывала Козлова, угу. Что она передавала Шафраю конверты, в которых была, собственно, действительно...
Какое отношение к Френкелю это имеет?
У нас, друзья, у нас 2 минуты до конца.
Угу.
Я не буду сейчас ставить вопрос для голосования, потому что дело, ну, чрезвычайно сложное. И провести этот эфир за 50 минут невозможно.
Я
разобраться...
Я предлагаю еще раз.
Да, безусловно, вернемся к этой
прекрасно
истории. Мне хотелось бы, вот что понять. Вы, Юля, в одной из своих статей написали, что нужно ли тратить время на выявление нарушенных прав, там, скажем, маньяка или прав человека, который был признан судом виновным. Вы настаиваете на этой позиции? Очень коротко, буквально 30 секунд.
Для меня самое важное – это позиция о том, убил ли Френкель Козлова. Для меня самый страшный ответ – да. А самое печальное во всей этой истории заключается в том, что, пользуясь закрытостью суда, адвокаты Френкеля занимались геббельсовщиной, часть которой мы видели здесь. То есть это что-то невероятное про 4 апреля. И, собственно, занимались надругательством над правосудием, пользуясь тем, что первоначально над ним надругалось следствие и судья Алипов.
Михаил, у вас 40 секунд, мы должны уйти из эфира. Считаете ли вы, что это дело нужно продолжать? И пойдете ли вы дальше по инстанциям?
Поскольку не наказаны виновные, конечно же, дело надо продолжать. Независимо от того, хочет семья Козлова или нет того, чтобы наказали виновных, независимо от этого, дело надо продолжать, потому что виновные должны быть наказаны.
Друзья, я обращаю внимание, что мой собеседник не ответил ни на один мой вопрос.
Я должен прощаться уже с вами, уважаемые слушатели и телезрители. Это чудовищно сложное дело и чудовищно сложная тема. Увы, всей правды такое ощущение. Никто никогда, во всяком случае, на этом этапе не узнает,
нет,
пока процесс
том, Алексей,
будет закрытым.
У меня простой...
Вы вышли из эфира уже, на самом деле, потому что 57 минут в Москве. Увы. Я предлагаю продолжить эту дискуссию, может быть, в каком-то другом составе.
Я предлагаю сделать открытый процесс на «Эхе Москвы».
Давайте так и сделаем. Обсудим. Спасибо большое. Я Алексей Воробьев. До свидания.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч». «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTV и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Клинч», принципиальный спор оппонентов, имеющих свою позицию. На минувшей неделе в Москве было вынесено решение по одному из самых шумных дел последних лет об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Вся эта история заняла около 2 лет, сравнительно недолго. Организатором убийства был признан банкир Алексей Френкель. Он получил 19 лет лишения свободы. Ну и сам процесс, как вы знаете, был закрытым от общества. И потому судить о происходящем можно было лишь по заявлениям стороны защиты, либо стороны обвинения. Этот процесс запомнился еще и тем, что с присяжными происходили различные какие-то странные, а часто неприятные скандальные истории. Говорили о давлении на них и о нарушении ими установленных правил и так далее, и так далее, и так далее. Все это дало возможность говорить о том, что в ходе процесса были допущены многочисленные нарушения, а некоторые правозащитники уже заявили о том, что да, для исправления этих нарушений они готовы добраться до Страсбургского суда по правам человека. Так вот, вопрос сегодня... Мой вопрос для слушателей и зрителей. Исходя из того, как освещался этот процесс, исходя из той информации, которой вы обладали, какое ощущение сложилось лично у вас? Свершилось ли правосудие в деле об убийстве Андрея Козлова? Если вы отвечаете на этот вопрос «да», тогда ваш телефон 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Голосование пошло.
Голосование пошло.
Ну, а пока вы определяетесь в своей позиции, позвольте мне представить гостей, оппонентов сегодняшнего эфира. Это Юлия Латынина, журналист. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Михаил Френкель, брат Алексея Френкеля. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, мне хотелось бы понять, чтобы вот что. В течение минуты вы должны каждый сформулировать свои тезисы, заявить свою позицию. Пожалуйста, начнем с вас, Михаил.
Ну, моя позиция очень простая. То есть, к сожалению, убийца и заказчик убийства Козлова на данный момент находятся на свободе. И их никто не ищет. Я здесь, собственно говоря, для того, чтобы показать, четко аргументированно показать, что Алексей и многие из тех людей, которых признали виновными, таковыми не являются. Причем я хочу доказать это, используя те факты, которые каждый из вас, радиослушатели и телезрители, может просто увидеть сам, то есть найти в свободном доступе.
Юлия.
Я здесь по следующей причине. Странно говорить о позиции Михаила Френкеля, его позиции защищать брата. Она, естественно, если бы имело смысл спорить родственникам, то, наверное, надо было позвать Екатерину Валерьевну Козлову, вдову Андрея Андреевича, которая не заинтересована в том, чтобы обвинять именно Френкеля, а заинтересована в том, чтобы искать именно убийц. Она, мы можем ей позвонить, насколько я понимаю, она убеждена в вине всех подсудимых, но лучше ей позвонить. Поэтому я здесь по другой причине. Дело в том, что Михаил Френкель работал в банке своего брата, он работал в банке Европроминвест. Собственно, вот я просто смотрела пресс-релиз, который в ноябре Алексей Френкель написал, когда его обвинили в отмывании денег. Он сказал, что насчет империи Алексея Френкеля, отмывочной империи, которая имеет отношение только к одному, он имеет отношение только к одному банку, ВИП-банку, в Европроинвесте работает с недавних пор его младший брат. Другого отношения к этому банку Алексей Френкель не имеет. Вот я здесь за тем, чтобы задать Михаилу Френкелю некоторые вопросы по поводу банковской деятельности его брата.
Напоминаю, вопрос для голосования звучал
как
так.
Как профессионалу.
Да. Какое у вас сложилось ощущение от этого процесса? Свершилось ли правосудие в деле об убийстве Андрея Козлова? Да, 660-06-64, и нет. У вас остались вопросы и сомнения. 660-06-65. Голосование подошло к концу. Пару минут мы на это отвели. Значит, результаты такие. Я бы сказал, что половина на половину. Нет четкой убежденности нашей аудитории в той или иной позиции. Значит, смотрите, остались вопросы. 53,5%, значит, свершилось правосудие 46,5%. Мнение расколото.
Значит, я присоединяюсь к 53. У меня остались вопросы.
Остались вопросы. У вас ведь тоже, да?
Ну, очевидно.
В основном пришел Френкель.
Кому выгодно было убийство Андрея Козлова?
Так, собственно, вот начиная с вопросов Михаилу Франкелю, вот ваш брат сказал, что он не имеет отношения к Европроминвесту, что просто вы в нем работали. Это так или не так?
Но мне неизвестно его отношение к Европроминвесту, скажу так. То есть я знаю, что он не входил в состав акционеров, он никогда не входил в состав руководства, и он не имел с этого банка прибыли.
А с банка РТБ «Орион» и с «Орион» и «РТБ»?
Насчет «Ориона» и «РТБ» тоже ничего не могу сказать, потому что там более такая своя ситуация. То есть, если говорить про каждый банк в отдельности, то там ситуация разная. Банк «РТБ» в свое время стал в некотором плане дружественным ВИПу, во многом только лишь из-за того, что, если вы знаете, Алексей родом, ну, не родом, работал в «Диаманте» очень долгое время. Вот, когда «Диамант» развалился...
Когда Алексей развалил «Диамант» и украл оттуда активы?
Нет, когда «Диамант» развалился, не надо перебирать факты, когда «Диамант» развалился, часть команды ушла вот именно в РТБ-банк. И некоторое время существовала идея объединить банки ВИП и РТБ. Вот. Потом от этой идеи отказались. С «Орионом» ситуация была несколько иная. Когда Алексей работал в электронике, это было после «Диаманта», вот, он помогал этому...
Я перебью и скажу, что владелец электроники, господин Романов, сказал мне об Алексее следующее. Я не могу это процитировать полностью, потому что это были в основном непечатные слова. Но, в общем, смысл сводился к тому, что пребывание Алексея в электронике стоило господину Романову 3 миллиона долларов последние несколько дней. Ну, собственно, это выражаясь нематерно.
Ну, он может заявлять очень многое, но это бездоказательные вещи абсолютно. И я думаю, что и у Алексея тоже были к Роману, тоже вполне могли быть претензии. Вот, потому что его просто оттуда банально выставили.
Какие у вас есть, какие бы вы хотели привести доказательства невиновности вашего брата?
Алексей, вы знаете, дело в том, что действительно есть очень важный ряд вопросов. Вот сейчас простите, что я беру дело в свои руки. Вот Михаил сказал, что его брат не имел отношения к банку Европроминвест. Это очень важно. Сейчас я объясню, почему для доказательства мотивов и для объяснения всего существа дела. Потому что я вот даже специально себя выписала некоторые вещи. Действительно, Алексей Франкель в ноябре, когда его обвинили в создании «Отмывочной империи»,
написал... Я вас перебью. Что такое «Отмывочная империя»?
Сейчас я объясню.
Да, мне просто интересно, что такое «Отмывочная
империя». Может быть, вы мне объясните.
Да, вот мне интересно это осознать.
Он
так много об этом говорит.
Да, он сказал, что не имеет отношения к банку «Европроминвест». Вместе с тем, в августе он пишет письмо Путину до этого, где он пишет, что Козлов уничтожил вокруг него 5 банков и сейчас уничтожает 6-й. А 6-й это как раз Европроминвест.
Угу.
А, кроме того, 19 сентября, то есть через 6 дней после убийства, следствие опрашивает Николая Егорова. Это директор Национального депозитарного центра, это друг Козлова. И Козлов, и Егоров заявляют, что 13 сентября, то есть в день убийства Козлова, в своем кабинете Козлов показал мне анонимное письмо на нескольких листов. Письмо содержало схему вывода денежных средств со счетов ВИП-банка в Европроминвестбанк. Обращаю ваше внимание на 13-е, на дату 13 сентября. Это очень важно, потому что мы все знаем, что Козлов в этот момент занимался... в основном дисконт-банком. И тем не менее, своему ближайшему другу, в тот самый день, когда он Игнатьеву докладывает о дисконте, в тот самый день, когда он с Мещеряком говорит о дисконте, он своему ближайшему другу показывает вот это письмо, где, в числе прочего, содержится предупреждение о том, что его могут убить. Кроме того, в деле имеются прослушки Джубы и Ватидзе.
Секундочку, я хотел бы уточнить, откуда информация из дела?
Из дела?
Откуда?
Сделала.
Но вы не являетесь участником процесса.
И что?
Ну и каким образом вы имеете доступ к делу?
А вопрос заключается в том, каким образом я использую этот доступ. Это вам право как журналиста.
Нет, у вас доступа к нему, какое отношение вы можете иметь к делу самому? Доступа у вас к нему нет.
Это мое право как журналиста пользоваться любым
источником
информации.
Хорошо. Ну, незапрещенным законом. Начнем с этого. А во-вторых, если
что,
вы имеете...
А что, запрещено законом иметь доступ к делу?
Конечно, запрещено, поскольку он закрыт.
Процесс действительно закрытый?
Процесс закрытый, но я должна сказать, что с меня не брали подписку о неразглашении, в отличие от адвокатов Алексея Франкеля.
Ну, вот мне интересно.
И говоря, вот адвокаты Алексея Франкеля действительно с них брали подписку о неразглашении, они все разглашали. А с меня не брали, это не является...
То есть вы нелегально это посмотрели?
Да.
Хорошо. Хорошо.
Дело в том, что проблема заключается в том, что, говоря о том, что я имела доступ к делу, я хотела подчеркнуть, что я имела доступ не к двум-трем выдранным страничкам из этого дела, которым разные журналисты пользовались, а именно к 57 томам, которые я все прочла.
Другими словами, к делу вы отношения не имели, поскольку в деле не 57 томов.
Я читала 57. Значит, чего-то не читала. Так вот, кроме этого, в деле имеются прослушки Джо Булбакидзе, одного из самых знаменитых обнальщиков России. Он говорит, я цитирую, «Я Европроминвест, то есть у Френкеля, купил чисто на закрывашку». А операции, которые они производят с Европроминвестом, Джуба и Френкель вместе, вот мне сейчас звонит этот Олег Лёшин, партнер, исполняющий обязанности Френкеля, я цитирую. Он говорит, как мы будем деньги снимать, на каком основании? Если я найду кассира, паспорта, я найду фирму, я сделаю, сколько вы мне заплатили. Я говорю, говорит Джуба, Олег, это связано с минимальными расходами, паспорта стоят на все 100 человек $1000. А есть еще прослушки в деле, это прослушки Лианы Аскеровой, она поставляла Френкелю клиентов. Вот они примерно так. Лиана, слушай, у нас проблемка небольшая с этим ЭПИ, Европроминвест. Ну, платежи не проводят нифига, а там у нас деньги зависли под лимон. Лиана, а тебе же в Инкреде счет открыли. Ты же, Гена, знал, что в ЕПИ проблемы. Зачем ты туда деньги гнал? Есть? Нет.
Секундочку. Давайте мы...
Это очень важный момент. Алексей, есть еще одна особенность банка Европроминвеста. Это карьера, удивительная карьера, которую совершают его охранники. Вот некто Андреевский работал в банке, в вашем банке, Европроминвест, курьером. После этого он стал директором в ЗАО «Митекс Плюс». Сколько времени он был директором и где находилась «Митекс Плюс», он не знает.
А это откуда информация интересная?
Тоже сделала. Это допрос Андреевского. Да, есть что? Еще допрос...
Можно Томли сделал?
Мы его... Давайте вывесим. Вывесим в интернете.
Обсудим.
Значит, вот, допустим, тоже охранник Бунин. Работал учредителем ООО «Дайнер Мастерс», который выступил в качестве акционера в банке РТБ, а также предприятие «Форк», которое гасило векселя в Европроминвесте.
Ну, это все замечательно. Дело в том, что общая канва...
Я хочу, чтобы вы формулировали, ну, обобщенно свою позицию. На основании чего каждый из вас считает виновным или невиновным банкира Алексея Френкеля?
Нет,
значит, я боюсь, что мы закопаемся.
У меня очень короткий вопрос. Как служащий Европроминвеста, объясните мне, пожалуйста, что за банковские операции требуют покупки 100 паспортов по $1000 и зачем держать охранника Андреевского на роли директора ЗАО «Митекс Плюс»?
Ответ очень простой. Дело в том, что я совсем не уверен, что все, что вы сейчас объявили, все является правдой. Вот. Очень все просто. Дело в том, что я как раз здесь именно для того, чтобы дать людям возможность увидеть те факты, которые находятся в свободном доступе, и на основании их сделать вывод. Вы берете неизвестно откуда-то взявшиеся факты, вы даже не можете сказать точно, сколько было томов в уголовном деле, вы можете хотя бы страницы скажете, сколько...
Этих фактов не существует.
Да. То есть просто некоторые... Вот, например, даже
понятно.
Вы...
Прослушек Джобы и Бакидзе не существует, прослушек Леонид Аскерова не существует,
Насчет
господина...
Насчет Джобы самые забавные вещи, то, что вы, конечно же, там добавили свои слова, например, слово «закрывашка» не существует, нет такого жаргона. Вот. А кроме всего прочего, есть такой...
Вы лучше меня знаете.
Я не знаю. Я просто, извините меня, работаю в банке, поэтому я могу знать, как называется, как нет.
Вы мне объяснили, что такое сливник, что такое закрывашка, что такое концерт.
Ну, слово «закрывашка» вы придумали. Как я могу его объяснить? Вы его придумали, вы объясняете. Вот. Вопрос заключается очень простой. То есть, есть вещи, которые вы преподносите как истину, вот как вот отправную точку, как доказательство, но оно неизвестно откуда взявшееся. Я же предлагаю пойти с другой стороны. Я предлагаю взять те доказательства, которые известны, те доказательства, которые были на открытом процессе, которые успели люди увидеть, пока процесс Олихвер не закрыла, вот. Те доказательства, которые вывесили свободный доступ в ходе своей жаркой перепалки адвокат со следователем на одном из сайтов. Вот. Там, кстати говоря, есть детализация. Вот эти доказательства, которые никто не отрицает, которые в общедоступном форме есть, вот на основании их я и хотел бы, чтобы люди сделали вывод. А насчет Джубы, то, что он говорил, не говорил, знаете, у людей и у меня, кстати говоря, нет доступа. Я, в отличие от вас, не имею возможности куда-то пролезать, видеть эти вещи, поскольку для меня все-таки закон-то вещь достаточно нужная. и принципиальное.
На основании чего вы утверждаете, что ваш брат невиновен?
Ага. Ну, начнем с самого простого. То есть просто по обвинительному заключению. Начинаем с того, что Алексей вменяет то, что он с 19 числа, то есть тогда, когда Козлова перетвердили на новый срок, воспылал к нему ненавистью и яростью, и сказал, что все, все методы исчерпаны, и я буду его бить, мочить, или там уж как, какие слова только ему не приписывали. Вот. Проблема в том, что уже к этому времени, начиная с... Даже могу мне... Вы вешали это дело на сайте. Уже 4, 8, 10 и так далее апреля Половинкин уже звонил от дома Козлова. То есть он уже вел оттуда слежку.
Половинкин, давайте уточним.
Это один из тех, кому мы приписали исполнение преступления. Да. Там же зафиксированы звонки Погоржевского и Космынина. То есть это тех людей, которые, вроде, по версии следствия, организовывали ну, вот, непосредственно исполнение. То есть они уже находились там, и они уже в тот момент начинали, уже следили.
4 апреля?
Да, 4 и так далее апреля.
А вы можете это доказать?
Да, конечно, можете просто залезть на сайт ТОП.РУ и «Новое известие». Там есть все эти выдержки.
Ага.
Это то, что, по сути, вывесили адвокат и следователь.
Угу.
Далее. Говорится о том, что Алексей встретился со Скеровой, чтобы, так сказать, заказать ей убийство. Но тут вышло второе несхождение с фактами. И заключается оно просто в том, что трудно было следователю сказать, какой конкретно этот день произошло. Дело в том, что по детализации разговоров и по фактам, по свидетельствам, встреча была ровно одна, 28 числа, 28 апреля, в ресторане «Триш». Но так уж получилось, что 28 апреля Френкель приехал в Триш для того, чтобы праздновать победу в суде арбитражном. Он ликовал, он прыгал от счастья, скакал по залу, пил всеми за здравие и веселился, что и доказывал всем, что вот, посмотрите, пожалуйста, и увидите, что то, что я делаю, это приносит плоды. Мой метод вот, судебных тяжб, он приносит плоды. Я доказываю, что ЦБ выносит неправомерные, незаконные решения. И вот в этот момент, чтобы он заказал Каскерову, но действительно Алексей прав, надо быть больным человеком. Кроме всего прочего, люди, которые были там, говорят, что Френкель с Аскеровым наедине не общались. И более того, еще один забавный момент, то, что когда на суде пытались задавать вопросы, кто был там, чтобы круг свидетелей, кто был там, общались или нет, судья все эти вопросы отводила.
Юлия, у вас есть такое же количество времени примерно для того, чтобы обосновать, почему вы считаете, что банкир Френкель виновен?
Как человек, имеющий, видевший дело, в отличие от сайта ТОП.РУ, который, видимо, все-таки дело не видел, должна сказать, что 4 апреля, действительно, начинаются прослушки с 4 апреля, вот по какой причине. Дело в том, что господин Погоржевский, господин Шафрай, один из организаторов, говорит, что он не мог созвониться с господином Погоржевским. В своих показаниях он говорит, что он получил... В своих показаниях первоначальных Аскерова говорит, что она получила заказ в апреле, передала его в мае, но после этого Шафрай месяц не мог созвониться, и созвонился только в июне.
И начал созвониться еще до заказа.
Да, и там есть доказательства того, что действительно Шафрай не мог созвониться с Погоржевским, что предыдущий звонок состоялся на другой телефон 4 апреля. Киллеры появляются, вот как и сказано, в июне, они появляются у старого дома, у старого дома Козлова, адрес которого найден в бумагах Франкеля, но который больше Козловым не используется. Что же касается Аскеровой, то дело в том, что они встречались довольно много, а что касается того, как они созванивались, вот здесь, к сожалению, да, вот здесь... Количество созвонов, там где-то 120-125 созвонов за эти несколько месяцев между Аскеровой и Френкелем.
Я просто поясню слушателям, что Юлия использует некоторые документов.
Да, и мне бы все-таки хотелось говорить не о том, что вывешивали адвокаты на сайте.
Не адвокаты, а следователи, что самое забавное.
адвокаты на сайте Топ.ру, потому что они врали очень много, и они занимались совершенно геббельсовской ложью, пользуясь тем, что процесс закрытый. Например, вот прослушки Джо Белвакидзе, который использует вышеназванные слова, закрывашка, сливник и так далее, которые, по утверждению моего оппонента, не существуют, они слова Джо Белвакидзе привели в качестве слов сотрудника ЦБ, свидетельствующих о том, что это Козлов заказал Френкеля, а не Френкель заказал Козлова.
Ну, это передёргивание, конечно.
Так вот, все-таки возвращаясь к документам, я прошу прощения, что я не привела свидетеля Бунина. Вот вы работали...
Юль, я просто боюсь, что мы закопаемся.
Нет, одну секунду. Дело в том, что человек, который говорит передо мной, он отрицает те вещи, которые есть в деле, и говорит о тех вещах, которые в деле нет.
Нет, как раз таки вы говорите о вещах, которые в деле нет, вот, но пытаетесь при этом сказать, что это есть в деле. Я же ссылаюсь на те факты, которые люди могут зайти и посмотреть, увидеть своими глазами, кто вывесил информацию, когда вывесил. То есть это все доступная информация. А вы берете откуда-то с потолка
хорошо.
И говорите, что это не Геббельс совершенно еще.
Михаил, вот кроме того, что вы работали в банке Вьеропроминвест,
да.
который не мыл деньги, вы не знаете, что такое закрывашка. А вы, оказывается, работали еще и в РТБ-банке.
Да, и в ВИБ-банке.
И в ВИБ-банке.
Да, совершенно верно.
Вот это совершенно... И его брат не имеет отношения. Так
да.
вот, у меня к вам вопрос.
А вы знаете, почему я перешел из РТБ в Европроминвест?
Да, у меня к вам три вопроса.
Угу.
Первое. Козлов в 2004 году в конце... Пишет письмо, в котором просит объяснить, почему объем, выданный по непонятным кредитам наличности РТБ, составляет почти 1 000 000 000 рублей.
Угу.
Второе. Это, вот видите, документы, которые есть в деле. Второе. Это письмо ЦБ к РТБ-банку по поводу формирования его уставного капитала.
Угу.
Уставной капитал формируется векселями RAS Cartrans и Ori Nissan Project. Я объясню. Вы мне даете расписку, что я вам должна $1 000 000 000, что вы мне должны $1 000 000 000, вы мне даете расписку. Я вам даю расписку, что я вам тоже должна $1 000 000 000. Все вместе мы это вносим в уставной капитал банка, получается $2 миллиарда
угу.
долларов. Вот. И третий документ, это, извините, что тут опять вы будете говорить, что это ободрано, это письмо Сухова о том, чтобы отобрать лицензию уже не у банка РТБ, а у банка «Орион», о котором я уже упоминала. Но дело в том, что банк «Орион» непосредственно связан и с банком РТБ, и ВИК-банком. И Сухов говорит в этом письме, что анализ операций по банковским счетам юридических лиц дает основание предполагать, что счета «Ориона» использовались в качестве транзитных для перевода резидента и в основном клиентами двух банков, в котором вы работали, и РТБ-банка, денежных средств за рубеж, преимущественно счета клиентов ОАО «Азия-Универсал-банк», это клиент ВИБ-банка. А, причем...
Все эти документы, на ваш взгляд, говорят только об одном, что система, которая была создана банкиром Френкелем, была отвергнута.
Я хочу... Значит, господин Михаил Френкель работал во всех... Почти во всех банках своего брата.
Mm-hmm.
Я хочу, чтобы он объяснил, зачем банк выдает такие огромные суммы наличными,
mm-hmm.
зачем банк формирует кредиты издутыми векселями,
mm-hmm.
и что это за банковская операция, согласно которой ваши клиенты, фирмы, которые возглавляются вашими же дворниками и шоферами, переводят деньги за рубеж со встречной поставкой товаров через 90 дней.
Все вопросы, все ответы на поставленные вопросы через небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».